В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Сухуми в огне пожара сгорели фонды Национальной картинной галереи Абхазии. Ил-76 разбился в Белгородской области России. Были ли на борту украинские военнопленные? Есть ли в Грузии элитарная коррупция и как она проявляется? Москва устами экспертов рекомендует политическим игрокам Цхинвали исключить из повестки вопрос о присоединении к России. Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. В ночь на 21 января в Сухуми на улице Лакоба в огне пожара сгорели практически все фонды Национальной картинной галереи Абхазии. Из 4000 работ уцелело примерно 150. По словам исполняющей обязанности министра культуры Динары Смыр, это работы художников Виктора Щеглова, Хуты Авицба, Сергея Сангалова, Сергея Габилия, Виссариона Цвижба и других. Не сохранилась ни одна из 300 работ известного абхазского художника Александра Чачба Ширвашидзе. В среду около памятника этому художнику состоялся митинг, посвященный утрате почти всего фонда изобразительного искусства Абхазии. Его участники говорили о равнодушии и некомпетентности чиновников, которые на протяжении 3 десятилетий не замечали, что фонды Национальной картинной галереи хранились в неподобающих условиях и не сделали ничего, чтобы исправить ситуацию. Лена Заводская рассказала подробнее.
Собрание общественности прошло в сквере около здания Абхазской филармонии, в котором стоит памятник первому профессиональному художнику Абхазии, всемирно известному сценографу дягилевских балетных сезонов Александру Чачба Ширвашидзе. Он передал в дар Абхазии 300 работ, но все они сгорели во время пожара. Выступая перед собравшимися, Дмитрий Лужба пояснил, что побудило его и других организаторов призвать людей собраться.
Очень много людей, для которых случившееся стало большой болью. Мы хотели собраться, поделиться, обсудить то, что случилось. И самое главное, наверное, хотелось бы сделать так, чтобы эта дата не забылась. 21 января, мне кажется, она должна остаться в истории Абхазии как траурный день. Потому что, мне кажется, за нашу современную историю такого масштаба трагедии в культурном плане с нами не происходило. Для меня и для многих людей, с кем мы обсуждали случившееся, по своему ущербу, наверное, это может быть сопоставимо только с тем, что произошло с нашим государственным архивом. Тогда враги Абхазии его уничтожили. Если это тогда было культурным геноцидом, то сегодня то, что мы переживаем, это культурный суицид, когда мы сами себя уничтожаем.
Сухумская художница Мадина Бегвава считает, что причина трагедии в том, что 30 лет Абхазии правят некомпетентные и безнравственные люди.
После этой ночи вот было 2 дня ощущение, что уже нет опор. Вот все бессмысленно. На третий день я вспомнила, что у нас есть дети, и ради них мы должны, ну, искать возможности вообще жить. Вот эта ночь позавчерашняя, это 30 лет нашего бездействия. Мы все виноваты, кто-то в меньшей степени, кто-то в большей. 30 лет люди некомпетентные, непрофессиональные, либо в нравственном смысле неподходящие, либо в профессиональном, руководят структурами, которые, ну, наверное, самые важные. Это культура и образование. Люди, для которых единственная ценность – это иметь это свое место. Я где-то читала эту мысль, что руководить должен человек, который не хочет руководить, который своим нравственным стержнем не хочет занимать посты. Вот только он имеет право сейчас руководить нашей страной, нашими министерствами. Я, честно говоря, не знаю уже, какая еще должна быть граница. У меня уже полное ощущение, что мы потеряли, ну, все, ради чего 30 лет назад погибали наши отцы, братья, деды.
В своей речи перед участниками митинга Асида Шакрыл заявила, что пожар, в результате которого сгорели фонды Национальной картинной галереи, это не война и не стихийное бедствие, а результат равнодушия и безответственного отношения к культуре и исторической памяти. Она сказала, что ответственность за гибель фондов Национальной картинной галереи несут конкретные люди, и назвала их.
Это безответственность нашего руководства, нашей власти, не только нынешней. Мы знаем, что в этом виноваты конкретные люди. И вот здесь все мы выступаем, никого не называем. Ни один человек за все эти дни не сказал: «Я не справился с теми полномочиями, которые у меня были». Ни один человек не сказал: я складываю свои полномочия, простите, мой народ. Стыдно, что произошло, и стыдно, что не нашлось мужественных людей. Конкретные люди вцепились в свои кресла. Что бы ни произошло в этой стране, самое главное — удержаться у власти. Мы воюем, чтобы прийти к власти, потом мы воюем с народом, чтобы удержаться во власти. Виноват в первую очередь президент страны, премьер-министр. Я знаю, что десятки писем лежали, будучи президентом, будучи премьером много лет. Александр Золотинскович палец о палец не ударил.
Асиду Шакрыл возмутило поручение президента Астана Бжания, исполняющей обязанности министра Динари Смыр, подготовить информацию о том, сколько было сделано для культуры. Она расценила его как попытку найти оправдание. Она адресовала свой упрек и директору Национальной картинной галереи Сураму Сакане, который работал там не один десяток лет. Надо было не спать и не есть, но не мириться с тем, что в таких условиях хранятся фонды, которые в любой момент могут легко воспламениться, сказала она. Общественность хочет задать вопросы чиновникам, премьер-министру, президенту, но у нее нет доступа к телевидению. Асида Шакрыл сказала о том, что телевидение вещает только для того, чтобы рассказывать людям, какое успешное правительство. Но в Абхазии безуспешное государство, уверена она. Президент Аслан Бжания ездит на бронированной машине стоимостью 30 миллионов рублей. А власть готовится принять репрессивные законы, которые заставят всех замолчать, чтобы никто не портил им комфортное существование. Утрату фондов картинной галереи Асида Шакрыл назвала преступлением и сказала, что преступники должны ответить. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Пожар в Сухуми, уничтоживший фонд Национальной картинной галереи, вызвал глубокое сожаление в среде художников и искусствоведов в Тбилиси. Масштабы трагедии, в частности, касающиеся работ Александра Чачба-Шервашидзе, в беседе с «Эхом Кавказа» оценила грузинский искусствовед Эка Кигнадзе.
В первую очередь, то, что случилось в Сухуми, конечно, огромная трагедия для культурного наследия нашей страны. Я приношу свои глубокие соболезнования абхазским коллегам. В первую очередь, сотрудникам галереи, и я могу вообразить, через какой эмоциональный ад они проходят. Я, к сожалению, мало знаю коллекцию абхазских художников, которые там хранились, но цифры, которые называются, ужасны. Это значит остаться без большой части абхазского современного искусства, и это, конечно, невосполнимая потеря. Что касается Александра Шервашидзе Чачба, это одна из самых интересных биографий и творчества среди современного грузинского искусства, среди художников XX века. Он был сценографом, очень интересным дизайнером и очень интересным представителем авангардной сценографии первой части XX века. И биография его очень интересна. Он наследник абхазских князей Шервашидзе, а его отец Константин из-за участия в заговоре в 1832 году его семью переселили из Грузии. Он в Грузии провел только 2 года, это 1919-20 год, когда он жил в Сухуми, после он уже уезжает во Францию. До того он был декоратором петербургского балета.
Да, он очень много спектаклей оформил.
И, насколько я знаю, в Петербургской театральной библиотеке, в музее этой библиотеки хранится его хорошая коллекция тогдашних работ. Это 10-е годы 20 века.
А что хранилось в Тбилиси и в каких музеях, и какие картины? Вы что-то можете сказать об этих картинах?
Ну, еще всего несколько слов я хотела бы сказать о его творчестве и о значении его творчества. Он очень много работал с Дягилевым. Например, одна из очень известных картин Пикассо, «Две женщины, которые бегут по берегу моря», это вначале была маленькая картина, исполненная Пикассо. Но потом из нее Шарлашидзе сделал огромную копию для оперетты Дариуса «Мио», «Голубой экспресс». И Пикассо подписал ее, настолько это ему понравилось. Он много работал с Дягилевым, как я уже отметила. И, как вы знаете, Дягилев был против съемок его балетов, его спектаклей. Да, потому что тогда у кинематографа были очень ограниченные возможности. И ему не нравилось, как это все выглядит на пленке. Сохранилась лишь 30-секундная съемка балета «Сильфида». И вот «Сильфида» идет на той записи сценографии Александра Шарлашидзе Чачева. А что касается грузинской коллекции, тбилисской коллекции, точнее, в 1958 году Шарлашидзе решил передать часть своих работ Грузии. А тогда коллекцию разделили на две части, одна из которых пошла в Сухуми. И, к сожалению, как известно из информационных источников, к сожалению, оно там полностью сгорело. К огромному сожалению. А что касается коллекции музея искусства, в музее искусства Тбилиси, Грузии, хранятся эскизы для разных балетов и оперет. Очень интересные эскизы для дизайна картов. Есть несколько портретов графических, но потрясающе интересных. Часть архивного материала, там разные афиши для разных спектаклей. Коллекция оцифрована. В 2019 году искусствовед Нана Мистхулава, грузинский искусствовед Нана Мистхулава, к сожалению, она недавно скончалась, поработала над этой коллекцией. Тогда вся эта коллекция была оцифрована. И в том же году, это не 19-й, а 2018 год. И в том же году был издан маленький каталог, где основные работы из коллекции Музея искусств Грузии напечатаны, и оно доступно для широкой общественности.
Я хотела спросить, а можно сегодня ручаться за их сохранность в Тбилиси, той части, которая в Тбилиси находится?
Знаете, я бы не смогла ответить на этот вопрос, потому что что касается музея Грузии и вообще музейной сферы, которую сейчас управляет министр Тулгиани, это совершенно засекреченная сфера. Никакую информацию нельзя получить от Министерства культуры, не из Национального музея Грузии, которое подчиняется Тулгиани.
Именно это поэтому я вас и спрашиваю.
Да, это одна из самых закрытых учреждений. Коллекция Шарлашидзе Чачева хранится в составе коллекции современного грузинского искусства, музея искусств. Оно находится в здании, из которого должны были произвести эвакуацию всех экспонатов, всех коллекций, которые там находятся, потому что на здание требуется неотложная реабилитация. Но на данном этапе, как с этим обстоят дела, к сожалению, я сказать не могу, потому что, опять повторюсь, это совершенно засекреченное учреждение, из которого никакая информация не поступает, даже при официальном запросе.
И последний вопрос. А много у нас в коллекции работ абхазских художников?
Конечно, есть. Но основная часть все-таки хранилась в Сухумской национальной галерее. И Просто невообразимая потеря произошла. Я надеюсь, что коллекция, хоть часть, основная часть коллекции была оцифрована. Я очень на это надеюсь.
Искусствовед из Тбилиси Эка Кигнадзе. Эта же тема стала главной в итогах абхазской недели, которую подвела для нас сухумский блогер Изида Чания.
24 января в Сухуми прошли два митинга. Я бы назвала траурными оба митинга. Один организованный творческой интеллигенцией у памятника абхазскому художнику Александру Чачбаширвашидзе, 300 картин которого сгорели во время пожара в Государственной картинной галерее. В митинге приняли участие представители общественных и политических организаций, художники, молодежь. Руководство страны было представлено главой администрации Бжани Абисалому Кварче. Парадоксально, но на этом митинге я не обнаружила ни одного представителя той части интеллигенции, которая вместе с властью призывает к гонениям на представителей некоммерческих организаций НКО. За день до митинга в Сухуми прошла пресс-конференция художников. Они говорили о безвозвратной потере картин выдающихся художников, о том, что хранилище Национальной картинной галереи находилось в здании Союза художников, в неприспособленном для хранения произведений искусства месте, о бедственном положении науки и культуры, о нежелании властей отремонтировать здание картинной галереи и создать условия для нормального хранения национального достояния. Председатель Союза художников Виталий Дженни сообщил, что на все предложения коллег из разных стран оказать помощь в создании новой коллекции фонда Национальной картинной галереи, он отвечает отказом. «Нам негде хранить картины», отмечает он. Другой митинг, организованный Ассоциацией топливников Абхазии, прошел в тот же день на Сухумской набережной Махаджиров и был связан с топливным кризисом, обрушившимся на Абхазию в декабре прошлого года. В результате самые крупные топливные компании и малые предприятия были лишены возможности для дальнейшей деятельности и уже понесли серьезные убытки. Без работы осталось более 500 человек. Участники митинга обвинили правительство в недееспособности, в преднамеренном вытеснении с рынка нефтепродуктов абхазских предпринимателей. Люди переместились к комплексу правительственных зданий, где проходили переговоры представителей топливной ассоциации с правительством страны. Против митингующих, несмотря на их сугубо мирный характер и дистанционное стояние у парадного входа в администрацию, были подтянуты силы охраны, спецназа, СГБ и МВД. И это тоже характеризует наше руководство, которое явно знакомо с законами бумеранга. Премьер-министр Анклав, конечно, отказался выйти к протестующим. Эту миссию выполнил министр, созданного несколько дней назад Министерства энергетики и транспорта. Джан Цукнанба сообщил собравшимся, что правительство Абхазии не несет никакой ответственности за решения, принятые правительством России, и ничего не может сделать, что их даже не ознакомили с документом, имеющим прямое отношение к Абхазии. Но наши правители могут поехать в Москву, чтобы начать переговоры по этому вопросу, но только на следующей неделе. Напомню, что правительство России наделило исключительным правом поставки топлива в Абхазию и Южную Осетию компанию «Роснефть». Решение было принято 16 декабря. От данного решения выиграла только одна абхазская компания – «Подорожник», недавно появившаяся на топливном рынке и, по мнению жителей Абхазии, принадлежащая дуэту премьер-министра Анквап и министра экономики Кристины Асган. Только у них оказался договор с «Роснефтью». На этой неделе Абхазия вернулась к графику отключения электричества в более жестком варианте – отключение света на 4 часа дневного времени. Энергетики сообщают, что ограничения продлятся до конца месяца. Но после того, как они пару дней назад божились, что больше отключений не будет, то вряд ли стоит брать на веру их слова. Тем более, что энергетики не принимают решения, а только их озвучивают. В отключении обвиняют Россию, которая отказалась от своих обязательств и уменьшила объемы поставляемого в Абхазию электричества из-за ремонта на Ростовской атомной электростанции. Спикер парламента 6-го созыва Валерий Кварча на этой неделе публично высказался о нарушениях Конституции, которыми сопровождалось подписание и ратификация соглашения о передаче в собственность России государственной дачи в Пицунде. Он обращает внимание на то, что отделение территории Республики Абхазия, ее части, уголовно наказуемое деяние. Тем временем в стране продолжаются кадровые перестановки. Аслан Бжания тасует свою немногочисленную колоду и готовится к выборам. 26 января главу администрации Гудаутского района назначен помощник президента Рауль Лоло, который терпеливо ждал портфеля более 3 лет. Выступая перед активом района, он пообещал переехать жить в Гудауту. Видимо, он считает, что для гудаутцев это достаточный довод, перекрывающий все остальные минусы данного представителя Бжания. Очередной камнепад перекрыл дорогу на озеро Прица. 25 января к полудню 26-го трасса была открыта для движения транспорта. А теперь о хороших новостях. Это, идя навстречу пожеланиям руководства страны, каюсь, искала. Но все, что нашла, обещания с привкусом беды или вот такие простые радости. Урожай цитрусовых составит более 25 тысяч тонн. Реставраторы оценивают состояние картин уцелевших после пожара в центральном выставочном зале. Премьер-министр Анквап встретился с руководителем духовно-православного центра «Вятский посад», обсудил перспективы сотрудничества, а глава охраны Бжания наградил благодарственными письмами и памятными подарками сотрудников МВД за плодотворное и эффективное сотрудничество по охране комплекса правительственных зданий. Специально для «Эхо Кавказа» Зита Чаня из Сухума.
Эхо Кавказа.
К другим темам недели. Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января в Карачанском районе Белгородской области России. На заседании Совета безопасности ООН, проведение которого потребовала Россия, стороны обменялись взаимными обвинениями, но не смогли принять никаких решений относительно катастрофы. Киев продолжает настаивать на международном расследовании. Москва, в свою очередь, продолжает утверждать, что самолет с военнопленными был сбит из комплекса ПВО западного производства, находящегося на вооружении ВСУ. Владимир Унанянц в четверг следил за событиями.
Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области по статье о нарушении законов и обычаев войны. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов настаивает, что Москва не предупреждала Киев о необходимости обеспечить безопасность воздушного пространства над Белгородом. При этом Юсов также дал понять, что Украина не готова брать на себя ответственность за поражение борта.
За нашими данными, подтвержденной информацией про уражение цієї таких цілей з боку України немає.
По нашим данным, информации о том, что Украина поразила такую цель, нет. Не было упоминания об аэропорте Белгорода, как об объекте, который должен был быть использован при подготовке этого обмена. Ранее, когда в обменах была задействована авиация, Российская Федерация информировала Украину о необходимости соблюдать режим тишины, поскольку самолет с военнопленными собирался приземлиться и готовился, в частности, 3 января. Тогда произошел последний обмен между Россией и Украиной. На этот раз подобная информация не была предоставлена государством-агрессором. Это очень важный момент.
Цього разу такой информации державою-агрессором надано не было. Це дуже важливий момент.
Президент України Володимир Зеленський со своей стороны сообщил, что ему доложили о ситуации с российским Ил-76 и с несостоявшимся обменом военнопленными. По его словам, необходимо установить все факты, а для этого Киев настаивает на международном расследовании.
Очевидно, что россияне граються із життям українських полонених.
Очевидно, что россияне играют жизнями украинских пленных, чувствами их семей и эмоциями нашего общества. Необходимо четко установить все факты, настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории вне нашего контроля. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности расследует все обстоятельства. Я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров об имеющихся у Украины данных. Наше государство будет настаивать на международном расследовании.
Наша держава будет наполягать на международном расследовании.
В Москве тут же дали понять, что никакого международного расследования катастрофы не будет. В Кремле подчеркнули, что если международное расследование необходимо, то только в отношении действий Киева. Вместо этого Москва запросила срочное заседание Совета безопасности ООН.
Украинских военнопленных везли в Белгородскую область для того, чтобы осуществить очередной обмен, согласованный между Москвой и Киевом. Вместо того, чтобы этот обмен состоялся, украинская сторона из района Харьковской области нанесла зенитными ракетами удар по этому самолету, который стал фатальным. Мы запросили уже где-то около часа-полутора назад срочное заседание Совета Безопасности ООН в 15:00 по нью-йоркскому времени. И очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее.
Председательствующая в Совбезе Франции удовлетворила запрос России. Москва продолжает настаивать, что уведомила украинскую сторону о том, куда и зачем летел Ил-76, и даже получила подтверждение от Главного управления разведки Украины.
Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. И за 15 минут до выхода самолета в зону им была передана полная информация, которую они получили и подтвердили ее получение в лице Главного управления разведки Вооруженных сил Украины. Что было дальше, вы все прекрасно знаете. При условиях современной системы управления получением этой информации должна была пройти команда «Воздух-стоп» на определенные секторы, и дальше все было бы нормально. Естественно, этого не прозвучало. Вместо этого пошла команда на открытие огня, и был сбит самолет с нашим экипажем и с их солдатами, которые уже никогда не вернутся домой. То есть на руках нынешнего киевского режима кровь их военнослужащих, их солдат и офицеров,
заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. При этом в самом Киеве сомневаются в том, что на борту упавшего Ил-76 действительно были украинские военнопленные. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что если бы это было так, то Россия уже опубликовала бы соответствующие доказательства.
За моєю інформацією, я не можу сказати ствержно, що там дійсно були військовополонені.
По моим сведениям, я не могу сказать положительно, что военнопленные действительно были. Если бы у россиян были фотографии или видео, они бы уже это сделали. Мы не видим никаких признаков того, что в самолете было такое большое количество людей. Поэтому мы требуем международного расследования. Сегодня я отправлю письма в ООН, в Международный комитет Красного Креста. Сейчас мы их готовим. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы это расследование состоялось. Мы предложим несколько вариантов, привлечем экспертов, как украинских, так и международных. Но я убежден, что, как и в случае с Еленовкой, россияне сделают громкие заявления, но никого на свою территорию не впустят, никаких материалов на экспертизу не передадут и просто обвинят Украину, сказав, что мы виноваты.
Украина, что нибудь мы что-то порушили.
В Киеве настаивают, что в соответствии с Женевской конвенцией вся ответственность за жизнь и здоровье военнопленных ложится на страну, которая удерживает их в плену, в данном случае Российской Федерации.
Россияне все ж таки не відмовились від ідеї використання.
Росіяни не отвергли идею использования темы военнопленных и их семей против украинского правительства. Они будут продолжать проводить новые информационные кампании против нашей страны.
Компании против нашей державы,
считает Дмитрий Лубинец. Впрочем, даже ближайшие союзники Киева пока воздерживаются от того, чтобы поддержать его версию. В частности, в Вашингтоне дали понять, что на данный момент США не обладают всей полнотой информации, чтобы комментировать факт присутствия или отсутствия на борту упавшего самолета украинских военнопленных.
Мы видели сообщения, мы пытаемся собрать больше информации. Мы видим, что украинцы говорят одно, россияне другое, и у нас нет достаточно информации, чтобы это как-то комментировать,
заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби. При этом один из главных вопросов – будут ли продолжены обмены военнопленными или процесс будет поставлен на паузу. В Киеве заявляют, что будут делать все возможное, чтобы и в дальнейшем возвращать домой удерживаемых в России украинских граждан. О готовности России продолжать обмены заявил и глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. Впрочем, в Кремле настроены менее оптимистично. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, никто не может сказать, каким образом это скажется на перспективах этого процесса. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В студии работает Кейти Бучаришвили. Время краткого выпуска новостей. Координационный центр по вопросам обращения с военнопленными, который возглавляет руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, подтвердил, что список из 65 человек, опубликованный ранее российской стороной, действительно содержит имена украинских военнопленных, которых 24 января планировалось обменять на российских пленных. Об этом говорится в информационном сообщении о встрече с родственниками украинских пленных, которая в пятницу 26 января прошла в координационном центре. Обмен 24 января не состоялся. В тот же день в Белгородской области произошла катастрофа российского военно-транспортного самолета Ил-76. Вскоре после катастрофы российские официальные лица заявили, что самолет был сбит Украиной, а на его борту, кроме членов экипажа и сопровождающих, находились 65 украинских военнопленных. Утверждается, что все бывшие на борту погибли. Главный редактор государственного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян опубликовала список украинских пленных, которые, по ее утверждению, были на борту. Такой же список опубликовал, в частности, украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий. В сообщении отмечается, что украинская сторона по-прежнему не обладает достоверной информацией о том, что случилось с самолетом и кто мог быть на его борту. Подчеркивается, что родственникам пленных были показаны видеоматериалы, которые ранее распространил Российский следственный комитет. На них есть фрагменты тел погибших, как утверждается, в результате катастрофы. Как сказано в сообщении, родственники по этим фрагментам не смогли идентифицировать тела. Анализ фотографий и видео с обломками позволяет предположить, что самолет, по всей вероятности, был сбит зенитной ракетой. Какой именно, по опубликованным материалам, понять невозможно. Соединенные Штаты заявили, что пока не могут сделать вывод о том, что случилось с самолетом, и подчеркнули, что не имеют отношения к его катастрофе. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам БАПОР, работающее в палестинской автономии и в секторе Газа, объявило об увольнении нескольких своих сотрудников. Их подозревают в участии в нападении группировки «Хамас», признанной в США и Великобритании террористической, на Израиль 7 октября 2023 года. По словам генерального комиссара БАПОР Филиппа Лазарини, сведения о причастности нескольких сотрудников к нападению агентству передали израильские власти. В БАПОР начато расследование. Лазарини не назвал число подозреваемых сотрудников, однако в заявлении Госдепартамента США указывается, что их 12. Также в нем сообщается, что госсекретарь США Энтони Блинкен говорил с Гутерришем, чтобы подчеркнуть необходимость тщательного и быстрого расследования этого вопроса. США являются крупнейшим спонсором БАПОР. На время расследования Вашингтон приостановил его финансирование. Суд присяжных Нью-Йорка обязал бывшего президента США Дональда Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов писательнице Элизабет Джин Кэрролл по делу о клевете. Кэрролл утверждала, что Трамп разрушил ее репутацию, когда стал отрицать, что изнасиловал ее в примерочной универмага в 1996 году. Суд признал Трампа виновным в сексуальных домогательствах Кэрролл и клевете в мае 2023 года, присудив писательнице около 5 миллионов долларов компенсации. Трамп намерен обжаловать приговор. Он присутствовал на заседании, но на оглашение решения присяжных не пришел. Во время заседания было слышно, как Трамп бормочет, что это дело афера и охота на ведьм, и что он до сих пор не знает, кто такая Кэрролл. Судья дважды попросил его замолчать, передает Рейтер. В своих показаниях Трамп повторил заявления, сделанные им ранее, что обвинение Кэрролл – мистификация, а сама она психически больна. Против Трампа, который собирается вновь участвовать в выборах президента США в этом году, возбуждены 4 уголовных дела. Ни по одному из них вину Трамп не признает. Саломе Зурабишвили выражает сожаление в связи с тем фактом, что президента Грузии не уведомляют о визитах высокого ранга в страну. Президент Грузии приветствует визит премьер-министра Республики Армения в страну, но жаль, что президенту не предоставлена возможность встретиться и должным образом принять лидеров дружественных стран в рамках их визита в Грузию, написала Саломе Зурабишвили на своей страничке в Facebook. Напомним, что 26 января в Грузию прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. В ходе его визита между Грузией и Арменией был оформлен меморандум об установлении стратегического партнерства. Соответствующее соглашение подписали главы правительств двух стран Иракли Гарибашвили и Никол Пашинян. Патриархия Грузии выступает за изменение законодательства, чтобы максимально защитить граждан от потери жилья за долги и выселения, пишет агентство «Новости Грузия». Заявление стало реакцией на шумное выселение семьи из квартиры на улице Кекелидзе 23 января. Патриархия называет события того дня трагичными. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кейт Ебучаришвили. Продолжаем подводить итоги недели. Предвыборной черной пиар-компанией назвали власти обвинения оппонентов в их адрес в элитарной коррупции, заявив, что Грузия, напротив, входит в десятку лучших стран Европы по соответствующим показателям. Тем не менее, оппоненты власти и профильные НПО считают, что главным вызовом остается непрозрачность деятельности компаний, связанных с основателем правящей партии Иванишвили, а также других лидеров грузинской мечты. Партия «За Грузию» потребовала явки в парламент генпрокурора Ираклия Шотадзе. Мзия Парисишвили продолжит тему.
В игнорировании парламентского надзора над прокуратурой грузинскую мечту в партии «За Грузию» обвинили с утра. Сампредседатель партии и экс-премьера Георгия Гахария Натья Мезришвили потребовала явку генпрокурора Ираклия Шотадзе. По ее словам, его ведомство никак не отреагировало на обращение оппозиционеров по поводу фактов элитарной коррупции. Коррумпированные лица мечты и приближенные с ней около 25 элитных семей продолжают воровать из бюджета деньги народа. Часть несут домой, другую в партийную кассу. Люди беднеют, условия жизни ухудшаются, а элиты еще больше богатеют. На этом фоне парламент нарушает закон и не осуществляет надзор над прокуратурой. Призываем грузинскую мечту незамедлительно в первые дни после начала весенней сессии назначить слушание о проделанной работе генпрокурора. Это не должно для них составить труда, когда почетный председатель председатель мечты Иванишвили сам признал рост риска коррупции. Брифинг партии «За Грузию» совпал с новостью о том, что антикоррупционное бюро за этот год намерен изучить декларации 300 чиновников и политиков, а также судей. Среди них и премьер-министр Иракли Гарибашвили, и глава грузинской мечты Иракли Кобахидзе, попавший под визовые санкции США судья Леван Мурусидзе и, к слову, сам генпрокурор Иракли Шотадзе. Новость от антикоррупционного бюро, которое было создана недавно по рекомендации ЕС, а Венецианская комиссия сразу же поставила под сомнение ее независимость, в рядах оппозиции восприняли скептически. Глава бюро Раждан Купрашвили назначен премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Он же может его уволить. С учетом этого, в непредвзятости изучения декларации главы правительства со стороны антикоррупционного бюро, депутат из группы «Еврооптимисты» Роман Гуцеридзе ставит под большим сомнением, считая все это предвзятостью. Выборным ходом правящей силы.
Прямо выстрелы с начальства грузинской мечты, начиная с премьер-министра, заканчивая судьей Мурусидзе. Если заранее предупредишь, дашь время красиво написать декларацию, а потом перед выборами заявишь, что вот видите, мы всю грузинскую мечту проверили и никакого изъяна не нашли, что из этого получится? А то, что идет очищение лидеров грузинской мечты перед выборами.
В правящей силе беспокоились по поводу другого вопроса. В критических СМИ стали часто появляться журналистские расследования о незаконной деятельности фонда «Карту Бедзины Иванишвили». На это пространным заявлением отреагировали в самом фонде, обвинив СМИ в клевете и в ангажированности в пользу оппозиционных партий. Так считает и генсек грузинской мечты Каха Каладзе.
Целенаправленная грязная кампания против Бедзины Иванишвили не сегодня началась. Он по всей стране потратил миллиарды долларов на разные важнейшие проекты. Конечно, когда человек успешный, осуществляет такие важные благотворительные проекты, на него нападают, чтобы как-то нанести вред.
Почему тогда, считая отчеты засекречены, спросили журналисты Каладзе.
Даже если это и так, Вы что, сомневаетесь в осуществленных проектах, которые и сегодня ведутся? Вы сомневаетесь в том, о чем изданы книги?
Какие книги и кто их написал, Каладзе не уточнил. И вице-спикер парламента, депутат мечты Гея Вольский, был недоволен вопросами о коррупции и в необходимости вызове генпрокурора Шотадзе в парламент, он не был уверен, хотя обещал посмотреть регламент.
Это нерелевантный вопрос. Вы задаете вопрос так, будто существует какая-то элитарная коррупция. Выдумали новую тему перед выборами. Вы хотите, чтобы я ответил, как собирается реагировать прокуратура на факт, которого не существует. Я думаю, что это пропаганда.
Расследовать факты, указывающие на коррупцию в высших эшелонах власти, не раз призывали правящую силу и в профильных НПО. Случаев накопилось много. Это и отношения с китайскими компаниями правительства Гарибашвили, и его история с чартерным рейсом в личных целях, подозрительное разбогащение судей, депутатов, чиновников власти, а под конец и покровительство попавшего под санкции США как российско-грузинского олигарха, бывшего генпрокурора Утара Парсхаладзе. Первая проверка декларации антикоррупционным бюро станет тестом для него, считает аналитик грузинского филиала Transparency International Сандро Кевхишвили.
Этот список составили мы, несколько НПО, и передали недавно созданному антикоррупционному бюро. Оно должно изучить декларации этих людей в течение 2024 года. Мы ожидаем, что около половины этих людей из этого списка будет оштрафовано. Такая статистика была в прежние годы. Интересно, как поступит антикоррупционное бюро? Оштрафует больше представителей списка или меньше? Прибегнет к более суровым или, наоборот, щадящим санкциям? Индикатором работы станет и то, сколько деклараций бюро направит на расследование в прокуратуру. Очень интересно, какой результат покажет антикоррупционное бюро, главу которого назначил премьер Гарибашвили.
Планами работы бюро других ведомств лично ознакомился координатор Госдепа США по борьбе с коррупцией Ричард Нефью. Во время визита он первым делом встретился с представителями профильных НПО. О том, что высокопоставленный чиновник внимательно выслушал все стороны, следует и из твита посольства США в Грузии по завершению визита Нефью в Тбилиси. В нем также отмечается:
борьба с коррупцией, особенно обеспечение подотчетности и прозрачности, является важным фактором экономического и демократического роста любой страны.
Именно отсутствие подотчетности и прозрачности со стороны правящей грузинской мечты и заставляет правозащитников и оппонентов подозревать, а часто обвинять власти в элитарной коррупции. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тему продолжит рубрика «Не круглый стол». Его ведет Нана Плеева.
В Грузии, стране, которая явила миру и региону редкий пример успешной борьбы с коррупцией, заговорили о росте и рисках роста элитарной коррупции. Причем не только в оппозиции о коррупционных рисках. Недавно говорил на съезде правящей партии основатель-миллиардер Бидзина Иванишвили. Наконец, о необходимости усилить эту борьбу недавно в Тбилиси говорил и координатор Госдепа США по борьбе с коррупцией Ричард Нефью. Что все это значит, нам помогут разобраться грузинский экономист Пата Шишелидзе и вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутели. Патну Пата, начну с вас. Группа авторитетных неправительственных организаций требует от антикоррупционного бюро Грузии проверить первых лиц, начиная с премьер-министра, и далее там длинный список имен, состоящий из депутатов, чиновников, судей. На этой же неделе соратница бывшего премьера Грузии Георгия Гахаря, который хорошо знает эту внутреннюю кухню правящей партии, Натя Мезришвили заявила, что 25 элитных семей продолжают воровать из бюджета деньги народа. О чем речь? Можете объяснить, что это за элитарная коррупция в стране, которая победила коррупцию?
Я бы так сказал. Это не элитарная, а институциональная коррупция, которая заключается в следующем. Это не ситуация, когда вот человек берет прямо из бюджета, а берет через какие-то манипуляции. Например, объявляется тендер, и там вдруг выигрывает компания, которая близка этим людям. Или выигрывает компания, которая потом перечисляет деньги за правящую партию, например. Вот такого рода. Поэтому это не очень видно всегда. Но это можно выучить, найти, изучить, то есть. И поэтому надо, инициатива, которая была прозвучена вами, наверное, правильно, надо изучить. Вообще-то все функционеры, которые у нас есть, должны быть прозрачны в нашем смысле.
Мы должны знать, откуда у них есть деньги, и почему они принимают решения, и за кого они принимают решения.
Батнубату, Бидзина Иванишвили недавно, говоря о своем возвращении, о причинах возвращения в политику, особо подчеркнул и говорил о коррупционном соблазне, о коррупционных рисках. Я процитирую вам: «В отсутствии контроля со стороны оппозиции растут коррупционные риски и требуется срочная страховка», имеется в виду этих рисков. Что это значит?
Наверное, то же самое, что я сказал, но хотя тут есть один нюанс, как говорится. Конечно, Бидзина Иванишвили не хочет пустить из рук тех людей, которые могут разбогатеть и потом пойти против него. Поэтому у него есть личный интерес, чтобы контролировать, что если кто-то деньги получает, то лучше через его контроль, а не без его контроля. Поэтому он насторожен. Конечно, он, наверное, получил какую-то информацию, какие-то нюансы, которые он больше знает, потому что он имеет информацию гораздо больше, чем я и вы.
Батуно Бату, недавно в Тбилиси побывал координатор Госдепартамента США по борьбе с коррупцией Ричард Нефью, который встречался с представителями власти, с представителями оппозиции, с гражданским сектором. Он говорил о важности борьбы с коррупцией. В том числе в его твите было сказано о важности борьбы с глобальной коррупцией. Как это перевести с дипломатического языка на человеческий? Что именно, на ваш взгляд, беспокоит западных, в данном случае американских партнеров?
Да, до тех пор, пока мы будем обсуждать конкретные аспекты или какие-то симптомы коррупции, надо осознать и говорить о том, что такое коррупция. Это гораздо большее и широкое понятие, чем какие-то конкретные откаты от государственных тендеров или какой-то непотизм. Это все вместе. Но тот момент, когда мы видим, что Бидзина Иванишвили говорит о борьбе с коррупцией, это уже оксиморон, потому что существование Иванишвили в грузинской политике – это уже коррупция. Присвоение государства, так называемый state capture, является одним из самых сложнейших и широкомасштабных схем коррупции. И как раз вот эта система, системная проблема вот такая коррупции и порождает вот такие явления, которые мы видим на поверхности, но если пойти в корни, это гораздо большая проблема системной коррупции, и как раз наши западные партнеры об этом и говорят. Сейчас вот, например, Соединенные Штаты работают над законом, чтобы поднять клептократию во всем мире как угрозу национальной безопасности. Я полностью согласен с этим, потому что клептократы потом свои деньги и свое влияние тратят на то, чтобы не только как бы удержать свое состояние, но они агрессивно стараются вмещаться в политические, внутриполитические процессы разных государств, потому что такие системы, где коррупция процветает, являются очень хорошей почвой для них, чтобы расширять свою сеть антидемократических действий. И реально коррупция и клептократия сейчас, и, к сожалению, Грузия стала одним из интересных кейсов присвоения государства как самой сложной формы коррупции. И эта коррупция стала частью и очень важной частью войны, которую авторитарные системы, авторитарные государства объявили демократией.
В таком случае, в случае говорит. Грузии, как эта система, о которой вы говорите, может бороться сама с собой?
А эта система не борется сама с собой. Такие заявления, и мы можем привести много примеров, когда авторитарные лидеры или диктаторы как затеивают кампанию, что они вот, мол, борются с коррупцией. Чтобы поддержать свою власть, показать как бы, что вот этот авторитар, например, Иванишвили, он ничего не знал, и сейчас он наведет порядок. Это метод, чтобы продлить свое пребывание во власти. А реально, как может Иванишвили бороться с коррупцией, когда его существование в политике, в той форме, как он существует, это уже коррупция в самом высшем регистре, как я уже говорил, присвоение государства, государственных институтов. Потому что коррупция – это политическое правосудие, коррупция – это клептократия, коррупция – это вопреки национальных интересов действовать и принимать решения, которые позволяют оставаться во власти или, например, во время выборов, когда все это подходит под насильственными действиями правоохранительных органов. Все это часть и разные компоненты общей коррупционной системы, которая называется присвоение государства.
Патнопата. И тем не менее, в Грузии с 2022 года существует антикоррупционное бюро, которое было создано по требованию ЕС на пути присвоения стране статуса страны-кандидата. И там одним из требований была борьба с коррупцией. Может эта структура как-то преломить серьезную ситуацию? Какой функционал у этого ведомства? Или это такой фиговый лист власти?
Такие институты не могут работать, если нет баланса в политике. Если нет оппозиции, которая может влиять реально на процессы. Если нет слишком большого централизма, как у нас. Поэтому я думаю, что такие организации просто не могут работать. А они очень слабые, и, конечно, люди, которые там работают, они поставлены на эту работу теми людьми, которые могут быть причастны к коррупции.
То есть премьер-министр Гарибашвили назначил человека, и этот человек не смеет расследовать премьер-министра Гарибашвили. Я правильно вас понимаю?
Да, скорее всего, это так не будет никогда. Такие посты должны занимать нейтральные люди, которые не прямо зависимы от правительства.
Батно Бату. Считается, что Михаил Саакашвили сломал в свое время коррупцию хребет в Грузии и покончил с этой порочной практикой. Значит, это все-таки были не такие укоренившиеся реформы. Вы считаете, говоря о захвате государства, что есть риск отката назад?
Риски всегда есть, и это как вот эта знаменитая книга Боба Кагана называется «Jungle Grows Back». Джунгли вырастают обратно. Так что это постоянный процесс, и если этот процесс остановить, конечно, эта система опять восстанавливается. И это мы видели в разных странах, в разных государствах, и, к сожалению, Грузия не исключение. Тем более, что для того, чтобы эффективно бороться с коррупцией, очень важно, чтобы власть, которая существует во власти, они имели политическую легитимацию. А когда мы имеем во власти людей, которые просто присвоили все институты, они контролируют все государственные институты, тогда просто невозможно говорить об эффективной борьбе с коррупцией. А эти джунгли выросли обратно и, к сожалению, мы видим. Но есть еще один вопрос. Почему это случилось так скоро или не очень скоро в Грузии? Это все связано с тем, экономическая ориентация Грузии. Грузия опять при грузинской мечте перестроилась на российскую экономику. А российская экономика системно коррумпирована, и российские деньги, зависимость от России экономически, уже подразумевает, что частью системы становится коррупция. И, к сожалению, мы это видим не только в Грузии, а и в любых государствах, которые открыли свои двери к российским так называемым инвестициям или разным там клептократическим схемам российской финансовой системы, они сразу же стали жертвой вот полномасштабной коррупции. К сожалению, это и случилось в Грузии, то, что мы сейчас видим. Это и отмывание денег, и увертывание от санкций, и более глубокие системные методы коррупционного.
И в таком случае у нас 15 секунд. Коротко, кто и что может сделать теперь в Грузии, учитывая то, что вы сказали?
Смена власти мирным путем и правительство, которое имеет высокую легитимацию. Они могут сделать реформы. Могут и не сделать, но реально это есть тот заказ, который грузинский народ требует.
Спасибо. Спасибо. Я напомню, что из Тбилиси нашими гостями «Некруглого стола» были Бату Кутелия и Пата Шишелидзе.
Гостей «Некруглого стола» принимала Нана Плиева. Некруглый стол. В начале июня в Южной Осетии состоятся выборы в парламент. На этом фоне Москва в лице прокремлевского экспертного сообщества обратилась к политическим силам с настойчивой рекомендацией исключить из предвыборных дебатов вопрос проведения референдума о присоединении к России. По их мнению, спекуляции на эту тему могут нарушить стабильность в регионе. Мурат Гукимухов расскажет подробнее.
Прошел видеомост «Москва-Цхинвал», приуроченный годовщине югоостинского референдума о присоединении к России с участием российских югоостинских политологов. Значительная часть мероприятия была посвящена ситуации в регионе и влиянию на нее югоостинской внутренней повестки. В частности, дискурса по поводу необходимости проведения третьего референдума о присоединении Южной Осетии к России. Очевидно, речь шла о плебисците, назначенном в 2022 году Анатолием Бибиловым в последние дни своего президентства. Но так и не проведенным Аланом Гаглоевым, в том числе и потому, что Москва выступила резко против референдума. Он был отменен в нарушении югостинского законодательства. Наверное, впервые с того времени российский политолог Владимир Новиков разъяснил, почему Москва была против проведения плебисцита.
Вопрос немедленного присоединения Южной Осетии к России, давайте говорить честно, что это означает открытие второго фронта. Проблема Южной Осетии воспринимается в Грузии болезненнее, чем абхазская, потому что, извините, от границы Южной Осетии до Тбилиси сколько километров? От Ленинграда 40. То есть, если мы сейчас принимаем такое решение и говорим, все, пусть Южная Осетия входит, то это означает изменение внутриполитической конъюнктуры в Грузии. Либо нынешнее правительство грузинской мечты должно объявить России войну, либо оно будет сметено реваншистскими силами. Нужно ли нам это? Нет. Дальше. Давайте говорить честно. Грузия при всех минусах, плюсах и всем прочем, она сейчас одна из форточек России в мире и обхода санкционного режима. Нужно ли нам сейчас делать такое решение? Или мы будем, исходя из неких внутриполитических конъюнктур в Южной Осетии, давайте говорить честно, будем сейчас принимать решение? Кстати, а если в результате такого решения произойдет открытие второго фронта? Кто пострадает больше всего? Больше всего пострадает как раз Южная Осетия, которая переживет очередной 91 и 2008 год.
Югостинский политолог Вячеслав Габозов в свою очередь сообщил, что в Южной Осетии уже было два референдума на эту тему. 19 января 1992 года и 12 ноября 2006. В проведении еще одного третьего плебисцита нет ни юридического, ни политического смысла, говорит Вячеслав Габозов.
Подчеркиваю, что волеизъявление народа не имеет срока давности. И обращение Верховного Совета Республики к России с просьбой о признании от 1 сентября 1991 года, о котором мы сегодня говорим, поддержанное на референдуме января 1992 года, тоже не ограничено никакими временными рамками. Потому что для его отмены надо провести специальный референдум с вопросом «Вы за то, чтобы отменить решение Верховного Совета воссоединения с Россией?». Поэтому, когда сегодня говорят о необходимости проведения нового референдума, мне кажется, это преследует больше конъюнктурные цели, чем необходимо на сегодняшний день, потому что данный документ является неотъемлемой составной частью правовой системы суверенного государства Республики Южная Осетия и дает все юридические основания для того, чтобы в любой момент начать процесс воссоединения Южной Осетии с Россией. Для этого требуется только соответствующее политическое решение. Республика сегодня готова на любой вариант интеграции, который устроит Российскую Федерацию от вхождения до союзного государства. Так что реализация той или иной модели российско-югостинских отношений зависит не столько от правовых, сколько от политических факторов. Иначе и быть не может, потому что итоговый результат должен быть выгоден обеим сторонам, соответствовать национальным интересам обеих сторон.
Вопрос, почему сейчас, спустя почти два года, эксперты вернулись к теме несостоявшегося референдума. Очевидно, дело в предстоящей избирательной кампании в парламент. Выборы пройдут в начале июня. Конечно, среди потенциальных участников кампании есть люди, готовые говорить о проектах развития республики, о реформах государственных институтов. Но все-таки традиционно основные игроки сводят предвыборные дебаты к войне компроматов, кто больше украл российских денег, и разоблачению грузинских агентов среди своих политических оппонентов. По мнению местных экспертов, не обойдется и без алармистской риторики. Родина в опасности. Тем более, что ситуация в большом мире к этому располагает. И, конечно, не обойдется без главного политического конька оппозиционной партии «Единая Осетия» идея присоединения к России. Припомнят про президентским кандидатам и историю про несостоявшийся референдум, как исторический шанс, загубленный грузинским агентом Гаглоевым. Тем более, что подобные заявления на ресурсах оппозиции уже публиковались, и не видно причин, почему бы им не появиться вновь. В контексте предвыборной кампании. В этом смысле, считает осетинский блогер Алик Пухати, Москва работает на упреждение, заблаговременно на самом старте политического сезона в Южной Осетии, говорит Алик Пухати.
Мне кажется, не случайно на мероприятии, посвященном годовщине референдума 92 года, о нецелесообразности или даже недопустимости проведения повторного референдума в нынешней ситуации. А на мой взгляд, в этом читается недвусмысленный сигнал политическим силам Южной Осетии, которые сейчас будут бороться за депутатские мандаты. Кремль не хочет, чтобы они на ровном месте раскачивали ситуацию в регионе. В Москве категорически против того, чтобы осетины раздражали Тбилиси, вынуждали его каким-то встречным действиям. Грузия сегодня в приоритете. Сюда же, очевидно, стоит отнести и возможные дебаты, взаимные обвинения политиков по вопросам о траектории государственной границы Южной Осетии с Грузией. Я хочу напомнить, что главный куратор республики Игорь Маслов во время своего визита в Схинвал в ноябре прошлого года категорически рекомендовал депутатам не будировать тему госграницы. В то же время это и сигнал к избирателям в Южной Осетии, что все обещания, заявления кандидатов по вопросам вхождения в состав России – это не более чем политические спекуляции, ничем не подкрепленные, и нам даже говорят больше, что вы можете их считать антироссийской провокацией.
Это был осетинский блогер Алик Пухать и Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.